Глава 12. Неблагодарный продюсер. Вдруг что-то застучало. Вилька не сразу поняла, что это падают на жестяные крыши крупные капли дождя. Колобок тоже прислушался, прищурился и поднял голову, не отрывая от глаз ладонь, которую держал козырьком. «Пить!» — прошептал он пересохшими губами. «Пить хочется!» Вилька поняла, что Колобок провел в этом душном сарае все те долгие часы, пока его искали. И, наверное, кричал, звал на помощь, даже голос сорвал. Но кто его здесь мог услышать? Вон какая плотная и массивная дверь, бетонные стены без единого окошка. Но кто же его закрыл? Замок-то висел снаружи. Дождь, как начался мгновенно, так же мгновенно и прекратился. Быстрый летний дождь, который случается в душный день. Немного посвежел воздух, наполнился влажной прохладой. «Вы сами можете идти?» — осторожно спросила Вилька. «Олег Петрович, вас там все ищут». Часто моргая, Колобок посмотрел на нее, наверное, не узнавая ту самую девочку, которую видел на съемках. По его лицу промелькнула тень испуга. «Здесь никого нет», — просипел он, быстро оглядевшись по сторонам. «Ты одна?» Вилька закивала. «Одна. Вот с собакой. Это она вас нашла. Надо идти, там Кит-Китыч волнуется». Колобок, услышав имя режиссера, с трудом поднялся на ноги. «Да-да, надо идти», — пробормотал он. «Куда?» Он беспомощно оглядывался в поисках выхода из узкого лабиринта. «Я поняла, как отсюда выбираться», — воскликнула Вилька. «Надо смотреть, куда идет склон, и направляться в ту сторону. И мы выйдем во враг. А на той стороне парк». Она обрадовалась, что Колобок может идти сам. «Хорошо, что не надо возвращаться одной за помощью по этим закоулкам. Как-нибудь найдут они обратную дорогу, Остап выведет». Колобок, видно, тоже торопился поскорее покинуть место своего заточения. Он смешно переступал ногами, разминая их. «А как вы сюда попали?» — повторила свой вопрос Вилька. «Кто же так подшутил над вами?»
«Подшутил?»
— хмыкнул Колобок и закашлялся, схватившись за горло. «Потом, потом, пошли!» «Оська, вперед!» — подтолкнула Вилька собаку. «Потом так потом», — решила она. «Сейчас главное выбраться». И опять закружилась перед глазами узкая грязная тропинка. Вилька семенила рядом со Остапом, полусогнувшись, держась за его ошейник. Ей приходилось еще и оглядываться на Колобка. Как он там? Не споткнется? Не упадет? Она заметила, что Колобок тоже часто оборачивается и со страхом посматривает по сторонам, заглядывает за углы каждого сарая, каждого строения. Его страх передался и Вильке. Она представила, что какой-нибудь страшный человек сейчас шагнет навстречу из-за первого попавшегося угла и крикнет. «Ты куда его уводишь?» От этой мысли у нее даже мурашки побежали по спине. «Быстрей, быстрей, Оська!» — торопила она собаку, хотя знала, быстрее спускаться они просто не смогут. Вилькина рука намертво вцепилась в ошейник. Остап мотал головой, не понимая, вроде бы торопят, а на самом деле держат, не дают волю разогнаться. Наконец они спустились на ровное место, на плоское дно оврага. Тропинка стала шире, теперь можно было и отпустить Остапа. Радостно взвизгнув, он закружился, отряхиваясь от пыли. «Кажется, вышли!» Вилька оглянулась и чуть не ахнула. Мокрая белая рубашка Колобка была покрыта грязными пятнами, будто он валялся в пыли. Лицо и лысины у него тоже были грязными. Наверное, спускаясь, Колобок задевал за все углы. Да и пыль, которую вздымали Вилька со Остапом, сделала свое дело. «Олег Петрович, может, вы умоетесь?» — робко предложила Вилька. «Вон там речка, и от нее тоже есть тропинка к парку». «Потом, потом!» — словно попугай твердил Колобок. Вилька вздохнула. Она представила, как испугается Кит-Китыч, увидев продюсера в таком виде. Но не уговаривать же взрослого дяденьку, чтобы он умылся. Главное, что они идут в правильном направлении. А в этом Вилька теперь не сомневалась. Здесь, во враге, она уже ориентировалась не хуже Остапа. Но у собаки нюх был получше. Не успела Вилька и рта открыть, как пес шмыгнул под первый же куст и помчался вверх по склону напрямик. Вилька с Колобком повторить этот маневр, конечно, не могли. Пришлось им дожидаться того места, где со дна оврага вела вверх к парку чуть заметная тропинка. На краю оврага радостным лаем заливался Остап. Так он встречал только одного человека — Ларика. Тут Вильке показалось, что ноги ее подкашиваются. Она испугалась не за себя, а за грузного Колобка, чтобы он не покатился обратно вниз. Но у нее нашлись силы фыркнуть, а потом и расхохотаться, когда она увидела Ларикову физиономию. Вытаращенными глазами он уставился сначала на Вильку, потом на Колобка. «Ты? Вы?» — лепетал Ларик, слабо отмахиваясь от Оськиных лап, упирающихся ему в грудь. Не обращая внимания на изумленные взгляды встречных, Колобок, не останавливаясь, пошел напрямик ко дворцу. Казалось, у него была только одна цель — добраться до террасы. Там он уселся прямо на ступеньки, привалившись к перилам. «Пить!» — тяжело выдохнул он. «Хоть что-нибудь!» Нана, выскочив на шум из кухни, замерла от неожиданности, зажав ладонью рот. «Воды!» — вдруг гаркнул откуда-то без всякого мегафона Кит Китыч, и Нана метнулась на кухню. Колобок залпом осушил стакан и закивал, мол, еще. «Да подождите, Олег Петрович!» — зарокотал, подбегая Кит Китыч. «Не сразу, не сразу! Простудитесь! Вон ведь как вспотели! Да хоть руки, ноги-то целы у вас!» Колобок слабо кивнул. Режиссер оглянулся кругом. Со всех дорожек, лужаек медленно сходились к террасе люди, привлеченные известием о необычном возвращении продюсера. «Внимание!» — радостно заорал Кит Китыч. «Отбой тревоги! Но перерыв продолжается. Гуляйте, господа, гуляйте!» Он наклонился к Колобку. «Олег Петрович, скажите вы только одно. Что-нибудь экстренное сейчас нужно предпринимать? Милицию вызвать, врача?» Продюсер быстро-быстро замотал головой. «Нет, ни в коем случае. Я в порядке, и милиции никакой не надо. Расскажу потом». Это «потом» засело, наверное, в колобковском мозгу навсегда. Кит Китыч успокоил его. «Хорошо, хорошо, я не буду вас тревожить никакими расспросами. Вам надо отдохнуть, полежать хотя бы полчасика». Нана жестом показала, куда надо идти. Кит Китыч провел Колобка в холл, где стоял диван, помог прилечь и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Оказавшись на улице, Кит Китыч обвел глазами парк. Конечно же, он искал человека, который сумел бы хоть что-нибудь объяснить. Этим единственным человеком была Вилька, но у нее не хватило смелости первой начать разговор с режиссером. Она переступала с ноги на ногу в нерешительности и все смотрела вокруг. Где же мальчишки? Когда они рядом, почему-то всегда спокойнее на душе. Первым вынырнул из-за кустов Ларик. «Где ты его нашла?» — выдохнул он. «Ты в катакомбах была?» — появился и Петич. Кит Китыч вздрогнул от неожиданности, услышав эти вопросы. «Как нашла? Кого? Кто? В каких катакомбах?» Казалось, это спросил не один режиссер, а по крайней мере целых три. Так быстро говорил Кит Китыч, что его слова слились в один возглас. Ребята замялись. Никто из них не решался отвечать. Мальчишки, потому что не они, а Вилька нашла Колобка. А Вилька просто не знала, с чего начать. Бывалый и опытный Кит Китыч все понял и оценил мгновенно. «Прошу!» — он жестом пригласил ребят подняться на террасу. «За столик садитесь. Я вижу, беседа у нас будет продолжительная, да?» Вилька кивнула, хотя сразу же сообразила. «А что это она, собственно, кивает? Какая еще беседа?» «А съемки?» — жалобно спросила она. Кит Китыч по-своему понял этот вопрос. «Так мы же, по-моему, все решили. Будешь сниматься». «Сегодня?» «А-а-а, вот ты о чем!» — понял режиссер. «Ну и энергии у тебя! Восхищаюсь молодостью. На сегодня, видите ли, меня уже не хватит. Устал. Ничто так не утомляет человека, как глупое пустое ожидание. Так о каких катакомбах изволили говорить молодые люди?» «Да какие там катакомбы?» — отмахнулся Петич. «Это мы так, в шутку назвали. Ларик сказал, что Вилька Колобка в катакомбах нашла». «Да не я!» — торопливо вступила Вилька. «А Остап! Я просто за ним побежала». Кит Китыч в ужасе закатил глаза. «Так-так», — устало сказал он. «Я понимаю, молодые люди, что ваша речь должна быть зашифрована. Но не до такой же степени. Объясните мне, старому дураку, кто такие Ларик, Остап и Колобок. Ну и, конечно, о катакомбах прошу не забывать». Ребята даже фыркнули. Так смешно и непривычно говорил Кит Китыч. Вилька приступила к разъяснениям. Она не спешила. А куда спешить? Ведь съемок, как сказал Кит Китыч, сегодня не будет. К тому же ей было приятно общаться с режиссером так запросто, как со старым знакомым. Она уже рассказала про Ларика и Петича, объяснила, кто такой Остап и кого они называли Колобком, и, наконец, приступила к описанию катакомб, тех трущоб, которые находились за оврагом. Вдруг за ее спиной тихо скрипнула дверь, и хриплый голос властно произнес. «Я сам все объясню». Сбитая с толку, Вилька замолчала и оглянулась. В дверях стоял Колобок, уже умытый, и смотрел на нее злыми глазками. «Олег Петрович!» — скинулся Кит. «Ну что же вы, отдохнули бы, пока ребята рассказывают!» «Никита Никитыч, я отдохну дома!» «А ребята пускай погуляют!» — сердито прохрипел Колобок. «Я не люблю, когда обо мне рассказывают без меня!»
«Я понимаю!» — нахмурился Кит Китыч. Он долго молчал, потом повторил. «Я понимаю, вы попали в какую-то неприятную историю, и, конечно, не хотите, чтобы ее излагали без вас. Но, между прочим, Олег Петрович, перед вами ваши спасители, которых следует хотя бы поблагодарить, а вы их прогоняете. Вот этого я уже не понимаю!» Последние слова Кит Китыч произнес отчетливо и громко. Колобок побагровел.
«Подрумянился», — сердито подумала Вилька. Она не могла спокойно пережить такого унижения. После всего случившегося этот Колобок вздумал избавиться от них. Если бы она час назад могла себе это представить, ни за что бы не полезла за Остапом в эти трущобы. Гордая Вилька уже вскочила, чтобы уйти, но Кит Китыч успокоил ее. «Милая барышня, не надо так волноваться. По-моему, Олег Петрович еще не вполне, так сказать, оценивает ситуацию. Может, он думает, что это мальчишки его заперли в сарае?» — кипятилась Вилька. «Да они тоже поисками занимались, бегали здесь, как угорелые». Петич с Лариком только удивленно переглядывались. «Какой еще сарай?» — молча спрашивали их глаза. Ответ не только на этот вопрос волновал их. «Хорошо», — хмыкнул Колобок. «Конечно, я благодарен ребятам. Спасибо, девочка. Спасибо, мальчики. Спасибо, собачка», — поклонился он куда-то через ограждение террасы, конечно, имея в виду Остапа. Кит Китыч тяжело вздохнул. Видно было, что ему совсем не по душе такое кривляние. «Наночка», — обернулся Колобок в сторону кухни, — «принесите нам попить минералочки и чего-нибудь сладенького. Пепси, например, пить захочется не только мне, но и моим слушателям». «Наночка?» — удивилась Вилька. «Когда это они успели так подружиться?» Кит Китыч включил мегафон и прорычал на весь парк. «Внимание! На сегодня съемки окончены. Все свободны. Спасибо. До завтра». Пока Колобок подсаживался к столу, Вилька успела заметить, как за его креслом мелькнула рыженькая молния. Это был хвост Остапа. Пес положил что-то на пол и быстро скатился по ступенькам обратно на лужайку. Присмотревшись, Вилька звонко рассмеялась. «Чего ты?» — не понимали ребята. Вилька долго не могла успокоиться. Она все показывала на пол руками и все не могла проговорить ни слова. Наконец сквозь смех произнесла. «Оська, умница! Понял, что работа завершена, и отдал платок хозяину. Я в каком-то фильме видела старинный плакат. На нем было написано: „Закончил работу, убери инструмент“. Так и Оська сделал. Вернул инструмент для поиска». Тут уж расхохотались все. Удержаться было невозможно. Позади кресла на полу горкой возвышался инструмент, скомканный и грязный носовой платок Колобка. Глава 13. Ларик ясновидец. Ларику казалось, что он в эту минуту читает чьи-то мысли. Мысли человека, сидящего здесь же за столом. Целые фразы возникали в его голове, будто их кто-то диктовал. Он даже немного ошалел от этого неожиданного открытия. Почему же раньше он никогда не обнаруживал в себе такие невероятные способности? Вот было бы здорово! Всегда бы знал правду об окружающих людях. «Да никогда в жизни этот Колобок не расколется. Так он вам и скажет правду», — услышал внутри себя Ларик и подумал. «Ничего себе! Кто это так откровенно рассуждает? Ясно, что не Колобок». Ларик покосился по сторонам. Кто же это мог быть? Кит Китычу тоже вроде бы не подходят такие размышления. А может, люди думают иначе, чем говорят? Более откровенно? «А ты как думал? Люди всегда откровенно размышляют. На то они и размышления, чтобы откровенными быть». «А кто я? Ты сейчас узнаешь, если такой умный». Расслышал Ларик те же самые мысли, высказанные с той же интонацией. Он с подозрением посмотрел на Петича. Может, это тот к нему подключился? Может, Петич использует какую-нибудь очередную африканскую штучку? Вон сколько всяких сюрпризов ему отец привез из Африки. Даже представить было невозможно, что существуют на свете всякие липкие невидимые ленты, вонючие шарики да лягушки. Может, и какой-нибудь приемничек специально придумали. Включаешь незаметно кнопочку, поворачиваешь ручку настройки, и все сидящие перед тобой люди по очереди выкладывают свои мысли, как на тарелочку. Подумав о тарелочке,
Ларик представил на ней чужую голову, как в каком-нибудь ужастике. И сразу стало грустно у него на душе. «А так ли уж это здорово?» — подумал Ларик. «Читать чужие мысли. Это же запросто с ума сойдешь. Заходишь, например, в троллейбус и, пожалуйста, слушаешь, как впереди сидящая бабка в сотый раз пересчитывает сдачу, которую ей неправильно в магазине сдали. И звук уменьшить нельзя». Ларик настолько увлекся своими мыслями, что полностью отключился от внешнего мира. На него уже все с интересом посматривали. Конечно, привлекает внимание человек, сидящий в компании и не обращающий на окружающих никакого внимания, особенно если он вдобавок еще и блаженно улыбается и глаза наполовину закрыл, как будто вот-вот уснет. «Ты чего?» — Петич толкнул Ларика острым локтем. Толчок пришелся под самое ребро и потому оказался очень чувствительным. Ларик сразу пришел в себя. «Так это ты?» — поморщившись, спросил он. «Ты ко мне подключился?» Он постучал себя по голове, мол, вот сюда подключился. У Петича глаза полезли из орбит. Он со страхом посмотрел на своего друга. «Неужели люди так быстро с ума сходят?» «Прикалывается Ларион», — подумал Петич и разозлился. Во-первых, он считал, что это Ларик упустил Колобка на мостике. А во-вторых, сейчас бы слушать, затаив дыхание, а вместо этого Ларик какие-то дурацкие реплики бросает. «Кого хочешь, можно такими шуточками с толку сбить». А Колобок только рад будет перенести все внимание публики в себя на Ларика. Запричитает сейчас, завопит. «Мальчику плохо стало!» И все. Никаких рассказов не дождешься от него. Петич для верности еще раз саданул Ларика локтем, чтобы тот полностью пришел в себя. «Ой!» — услышал Ларик и, наконец, все понял. Это ойкнул он сам. Значит, и до этого он слышал не чужие мысли, а свои собственные. Так, словно сам с собой разговаривал. «Ничего не скажешь. Откровенный шел разговор», — усмехнулся Ларик и посмотрел на Колобка. «А что, прав я был или нет? Расколется этот лысый пирожок или станет вилять хвостом?» Лысый пирожок внешне выглядел абсолютно честным человеком, как все на свете люди. «Вы, как всегда, правы, Никита Никитыч», — отпив глоточек минералки, благодушно проговорил он. Даже с улыбочкой проговорил, и хриплость в его голосе исчезла. «Я просто устал и погорячился. Неверно подобрал слова. Не хотел я ребят прогонять, а сказал так, потому что... Ну, какой им интерес здесь с нами, стариками, сидеть? Вон ведь какая погода. Сейчас только гулять и гулять, а они и без того столько времени на меня ухлопали». «Издалека подкатывается», — понял Ларик. Он во все глаза следил за мимикой этого хитрого человека, во все уши прислушивался ко всем оттенкам его интонаций. Вот у кого надо Вильке учиться актерскому мастерству. На гладком лице Колобка, даже на блестящей лысине, ни тени беспокойства, ни тени волнения. А ведь этот человек совсем недавно находился, можно сказать, в плену. Случайно? Вот сейчас и послушаем. Ларик все не мог успокоиться. В голове у него просто вихрились слова. А как себя заставить замолчать? В смысле, перестать думать? «Наверное, человек совсем не в силах управлять собственными мыслями», — вздохнул он. Кит-Китыч, похоже, никак не реагировал на слова продюсера. Он просто ждал. «Помните, Никита Никитыч», — неторопливо продолжал Колобок, «мы с вами сегодня говорили о том, что весь фильм можно снять в этой усадьбе. И барский дом имеется, и парк, и всякие бревенчатые домишки. Пожар нужен? Я договорился с лучшими специалистами. Бой с разбойниками в лесу? На днях приедут пиротехники». Кит-Китыч вежливым кашлем перебил продюсера, кивнув при этом на ребят. «Олег Петрович, вашим спасителям не очень-то интересны все эти профессиональные дела. Расскажите им лучше, какие опасности могут подстерегать в этом парке. Ведь мы отснимем фильм и уедем. А им здесь еще жить и жить, гулять и гулять. Научите их на вашем печальном опыте, куда не следует ползать». «Извините, ползать — это не о вас». Колобок недовольно поморщился, будто у него зуб заболел. «Конечно», — подумал Ларик, — «собрался нам лапшу на уши вешать, а тут так перебивают». «Ползать, как вы справедливо заметили, этим ребятам я вообще бы не советовал. Нигде, ни при каких обстоятельствах, а особенно в незнакомых местах. Ну вот, судите сами на моем примере. Решил пройтись вокруг парка, посмотреть, где бы можно устроить разбойничий лагерь для съемок. Забрел в какие-то трущобы, вижу, дверь сарая открыта. Заглянул, чтобы у кого-нибудь спросить, как из этой местности выбраться. А дверь вдруг захлопывается. Вот так!» Колобок печально вздохнул и развел руками. Не доиграл.
Не доиграл, заметил Ларик. Как плохой актер.
Совсем неубедительная выдумка. Уж очень все просто.
Захлопнулась? Переспросила Вилька. Вот не думала никогда, что висячий замок сам может захлопнуться.
Разве он английский?
Колобок кольнул Вильку злыми глазками.
«Видишь ли, девочка», — холодно произнес он, — «мне изнутри никак невозможно было увидеть, каким замком оснащена эта злополучная дверь. Да и, признаться мне, это было все равно. Понятно?»
«Понятно», — улыбнулась Вилька. «Только меня очень удивляет, зачем вы защищаете их?»
«Кого?» — притворился непонимающим Колобок.
«Ну, тех людей, которые вас там заперли. Если вы так настойчиво внушаете нам, что дверь сама захлопнулась...»
«Значит, хотите, чтобы мы ничего не знали о ваших обидчиках?»
«Странно, очень даже странно.
Вы так боитесь этих людей?»
«Отстань от человека, Вильк», — бросил Петич. Непонятно было, серьезно он говорит или шутит.
«Может, его похитили и приказали молчать под страхом смерти?»
Кит-Китыч засопел, хрюкнул в усы, как настоящий кит, и так сильно заерзал на месте, что бедное кресло вот-вот должно было развалиться под ним.
Значит, даже он очень заинтересовался странными обстоятельствами исчезновения продюсера.
«Признаться...» — на секунду замялся Колобок. «Я не обратил внимания, какой там был замок. Дверь захлопнулась, я долго не мог ее открыть. Потом она открылась, я вышел».
«Да вы же стучали! Дверь дергалась на этом замке, как бешеная. Я чуть не умерла от страха, когда впервые это все увидела!» — воскликнула Вилька.
«И кричали, наверное. Совсем же голос сорвали».
«Любой бы кричал на моем месте», — парировал Колобок.
«А вот замок — это действительно занятно».
«Хм, занятно. Получается, меня кто-то запер?»
«Прикидывается он дурачком, что ли?» — подумал Ларик.
«Старик вас запер», — почти не разжимая губ, тихо, но отчетливо проговорил Петич. «Если бы он даже выкрикнул эти слова, они не произвели бы на Колобка такого воздействия, как сказанное тихо, но совершенно убедительно».
«Старик?
Зачем? С какой стати?» — забормотал он.
«Какой старик? О чем ты говоришь, мальчик?»
Кит-Китыч с интересом повернулся в сторону Петича.
«С каждой минутой веселее», — усмехнулся он.
«Так вы, Петр, все уже знаете.
Ну и расскажите нам.
И правда, Олег Петрович все-таки за дверью находился. Откуда же ему знать, кто ее запер?»
«Знает он все прекрасно», — Петич говорил коротко и сухо, но почему-то слегка покраснел. Наверное, от того, что Кит-Китыч обратился к нему на «вы».
«Знает он все», — повторил он.
«И мы знаем. Только мне интересно, кто первым об этом скажет.
Если мы, значит, Олегу Петровичу есть что скрывать».
«Вы, Петр, готовый детектив», — одобрительно буркнул Кит-Китыч.
«Так повернули...»
Петич зарозовел еще больше. «Но Колобка голыми руками не возьмешь». Мгновенно оценив ситуацию, он оглушительно расхохотался. Правда, от этого хохота немного веяло дешевой игрой. «Ха-ха-ха!» А никакого особенного чувства. «Ха-ха-ха!» А сам готовит очередную порцию лапши, которую на уши вешают.
«Так вот вы о ком!» — сквозь смех проговорил он.
«Да ну что вы! Я бы никогда не подумал про этого добрейшего старикана, что он на такое способен!»
«Сцена вторая!» — пробормотал Кит-Китыч.
«Те же и старик. Откуда-то появился».
Ребята ничего не поняли, какая сцена. Но сейчас они не обращали внимания на режиссера. Сейчас главным рассказчиком был, конечно же, Колобок. Только скорее не рассказчиком, а актером. Вон как играет. «Понимаете, Никита Никитыч...» Колобок уже обращался только к режиссеру, продолжая похохатывать. «Сегодня до обеда еще я здесь встретился с одним местным стариком. Знаете, одно дело самому ходить по всем этим закоулкам, а другое — у бывалого человека совета спросить. Ну, он мне и посоветовал. Пару полянок для разбойничьего лагеря нашего Дубровского обещал показать после обеда. Вот я к этому старику и отправился навстречу».
Колобок как-то по-волчьи взглянул на Петича.
«А ребятам, оказывается, захотелось в детективов поиграть. И никого, кроме меня, под их руки, то есть ноги, то есть... тьфу! Одним словом, никого им не подвернулось.
Я что, на бандита похож? На мафиози?»
Голос Колобка загремел во всю мощь. Трудно было поверить, что совсем недавно этот голос был не голосом, а каким-то хрипом и шепотом.
«Успокойтесь! Успокойтесь, дорогой Олег Петрович!» — перебил его Кит-Китыч.
«Ну что вы так разволновались? Между прочим, Петр абсолютно прав. Рассказали бы сразу про этого старика, всю историю. Ну кто бы вас заподозрил? Да и в чем? Мне ли не знать, если к съемкам сам не подготовишься, ничего не будет сделано. Вы, как продюсер, конечно, поступили правильно, абсолютно правильно. Не послали на разведку своего ненадежного помощника, а пошли сами. Честь вам за это и хвала. А что вас обманули, ну, с кем не бывает.
Да кто обманул?
Колобок сделал удивленные глаза. Я же говорю, что не видел никого. Пошел на встречу со стариком, заглянул в какой-то сарай, а двери... Захлопнулась, язвительно подсказала Вилька.
«Закрылась!» — крикнул Колобок. «А как она закрылась, мне уж это неведомо!»
«Конец первой серии», — подумал Ларик. Ему показалось, что после такого крика разговор с Колобком невозможен. Да и вообще странно, что он еще сидит здесь перед ними, отчитывается. Перед ребятами, конечно, нет. Колобок перед Кит-Китычем старается всю эту историю так изобразить, чтобы никакого подозрения не вызвать. Ларик с Петичем быстро переглянулись. И вот тут-то уж точно они прочитали мысли друг друга. «Надо выкладывать все, пока не поздно», — хором сказали они, не произнеся ни слова.
«А после первой встречи с вами старик карту сжег, и тайник вы теперь не найдете, так что деньги заплатили зря».
Все так же сухо и серьезно произнес Петич. Сказал три фразы, будто три камня запустил, прямо в точку. Колобок вскинул брови и застыл на несколько секунд. Казалось, он лишился дара речи.
«Однако...» — кашлянул Кит-Китыч и больше ничего не произнес. Наверное, не находил нужных слов.
Колобок медленно расплывался в недоброй ухмылке. Значит, спокойствие возвращалось к нему. Умел владеть собой этот хитрый человек.
«Мальчик», — прошипел Колобок, — «ты, наверное, заболел? Есть такая болезнь — шпиономания. Это когда везде мерещатся шпионы, враги и вообще злые люди. Кстати, кто-нибудь из вас читал книжку про Дон Кихота?»
«Конечно, ваше поколение предпочитает смотреть видик вместо чтения.
Советую прочесть. В этой книге рассказывается об одном чудаке, который начитался рыцарских романов и сошел с ума, вообразив себя таким же рыцарем.
Так вот, я боюсь за вас, ребятки. Насмотрелись всяких там дешевых детективов и возомнили себя сыщиками.
А я не подхожу вам в качестве подопытного кролика!»
Вдруг опять сорвался на крик Колобок. Кит-Китыч замахал руками.
«Ну, не надо кричать, Олег Петрович. Я вас умоляю, не вводите этих милых молодых людей в заблуждение насчет Дон Кихота. По-моему, вы не совсем правильно трактуете его образ. Вам не нравится, что ребята за вами следили? Это никому не понравится. Но знаете, по-моему, есть только один способ прекратить их игру в детективов. Разъясните им все обстоятельства, на которые намекает Петр, и ребята сами над собой посмеются».
«Да кто они такие, чтобы я перед ними...» — опять заорал Колобок, но сразу взял себя в руки и нарочито спокойно улыбнулся. На минуту за столом воцарилась тишина.
«Никита Никитыч!» — Колобок повернулся к режиссеру, демонстративно поглядывая на часы. «Мол, что-то затянулась наша беседа, не пора ли уже ее заканчивать?»
«Я объясню все только вам, как коллеги. Но раз вы хотите, пусть эти милые молодые люди, как вы их называете, посидят с нами еще 5 минут. Только не верится мне, что они посмеются над собой. Над нами они будут смеяться. Заставили двух взрослых идиотов слушать их бред. Да любая малявка будет гордиться этим».
Слово «малявка» Вилька терпеть не могла. Ей захотелось подняться и уйти подальше от этого стола, от этого лысого обманщика. Вон как постепенно, по одной ниточке, надо из него правду вытягивать. И зачем только Кит-Китыч с ним работает?
«Это мы малявки. А Никита Никитович идиот?» — возмутилась она.
«Хорошо, в следующий раз я вас спасать не стану. Сидите в сарае и задыхайтесь, как колобок в духовке».
Вилька прикрыла ладошкой рот. Что это она такое ляпнула со зла? Прямо в лицо обозвала Олега Петровича колобком.
Ребята хихикнули. Даже сам Колобок не удержался и фыркнул. Кит-Китыч рассмеялся.
«Ну, что я говорил, Олег Петрович? Серьезные молодые люди, требуют к себе уважения. Так что уж...»
Колобок устало махнул рукой.
«Ладно, пусть требуют. Я согласен кое-что объяснить, только для того, чтобы вы поняли. Дети заигрались в свои игры. Помните, Никита Никитыч, вы давеча беспокоились насчет нехватки реквизита? Мол, мебели не хватает старинной для съемок, того, сего. А я кто? Продюсер? Это я должен заботиться добыванием реквизита, а не режиссер, правильно? И это уже мое дело, с кем я встречаюсь для этого, кому плачу деньги. Главное, что я добываю реквизит. У кого самовар куплю, у кого целую скульптуру старинную. Между прочим, все это разворовано за многие-многие годы из нашего дворца. Так вот, деньги у меня взяли. Но потом, как вы сами заметили, меня обманули, заперли в сарае. «Вас обманули еще раньше, при первой встрече», — сказал Ларик. «Когда вы ушли, старик показал вам фигу и сжег план местности».
«Фигу? Мне?»
— побагровел Колобок. «Так вот, передайте своему старику, если встретите. Мне-то он постарается не попадаться на пути. Его дурацкий план мне уже не нужен, его крестики-нолики, потому что у меня мозги есть, которые еще варят потихоньку и могут кое-что вычислить». Колобок вздрогнул. Кажется, он пожалел, что немного увлекся и сболтнул лишнего. А Петич сразу же добавил. «И поэтому вы ползали по подвалу и обстукивали стенку. Искали тайник». Вильке показалось, что у Колобка сейчас лопнут от напряжения глаза.
«Вон!»
— заорал он на весь парк. Даже Кит Китыч сжал руками голову, чтобы не слышать этого крика. «А что оставалось ребятам?» Только скатиться по ступенькам и исчезнуть за первыми же зарослями кустов. Хорошо, что взбесившийся Колобок не стал ничем швыряться им вдогонку. Под дуплистым деревом лежал Остап. При виде ребят он вскочил и метнулся навстречу, помахивая хвостом. Казалось, пес чувствовал себя виноватым за то, что нашел этого бешеного Колобка. Глава 14. Громкие шаги таракана. Не дойдя до берега речки каких-то 5 шагов, Петич внезапно остановился. От неожиданности Ларик и Вилька на полном ходу врезались в него.
— Ты что, уснул?
— спросил Ларик. — Уснешь тут. Петич сплюнул от злости. — В голове каша какая-то, и ночью в постели не уснешь. Не только у Петича, у всех настроение было подавленное. А какое еще может быть настроение, если вам в течение часа вешали лапшу на уши, а потом еще и прогнали? Наорав, как на какую-то шпану. Даже Кит Китыч не успел заступиться. «И ничего я не понял!» Петич рванул какую-то травинку и стал ее нервно покусывать. «А как тут поймешь, если он попросту врал? Одно скажет, потом другое, потом третье, а когда я про подвал напомнил, так он вообще взбесился. Как это расценить?» Ларик пожал плечами. Он тоже терялся в догадках. Взбесился Колобок от того, что ему надоели несправедливые намеки Петича, или наоборот, от того, что Петич сказал самую что ни на есть правду, и Колобок просто растерялся, а чтобы скрыть свою растерянность, начал орать, как сумасшедший. «Вилька!» — Петич позвал девчонку, которая уже переходила по трубе через речку, балансируя руками. «А ну-ка, отведи-ка нас к тому сараю, в котором ты Колобка нашла!»
«Зачем?»
— в испуге обернулась Вилька. Она пошатнулась и чуть не упала в воду.
«Хорошенький бы выдался для нее денек!»
После всей этой беготни, всех разговоров, еще и искупаться в грязной воде. Вилька быстро присела и смешно на четвереньках переползла по трубе обратно.
«Зачем?» — так же испуганно повторила она. «Я туда больше не пойду. Знаете, как там страшно? Ни единой души вокруг, а такие закоулки, что прямо ужас. Так и кажется, что сейчас какая-нибудь крыса за ногу укусит. Если бы не Оська, я бы туда ни за что не полезла».
«Да ладно!» — поддержал ее Ларик. «Что там в самом деле искать-то? Мошенников, которые Колобка заперли? Так их и след давно простыл. Что, они дураки, в ближайшее время туда возвращаться?»
Петич задумался.
«Да, глупо как-то все получилось», — произнес он наконец.
«Ну и денек. А с утра вроде бы везло. Столько насобирали доказательств».
«Да какие там доказательства?» — недовольно отмахнулся Ларик. «Хоть Колобок и пытался врать, но в конце концов все объяснил. Может, он и правда хотел у этих мошенников купить какие-нибудь старинные вещи, а его попросту надули».
Чем больше Ларик говорил, тем больше сам сомневался в правильности своих слов. Да и Петич сразу возмутился.
«Ты что, поверил ему? Да он 3 раза менял свою легенду. Я ему прямо в глаза и про старика, и про карту, а он изворачивается и по-новому все объясняет, пока у него терпение не кончилось».
«Вот именно, терпение», — вставила Вилька. «Знаете что, мальчишки, давайте так. Мы ведь завтра идем на съемки?»
«Идем. Вот и наберитесь терпения. Подождите до утра. Я вам точно обещаю, что завтра мы от Кит Китыча все узнаем».
«А с чего это ты взяла?» — недоверчиво глянул на нее Петич. «Что он нам все расскажет?»
«А с того, что он не такой, как этот Колобок.
Он порядочный, это сразу видно. Не станет же он дальше работать с человеком, который его обманывает, и не станет что-то скрывать от тех, кто помог ему разобраться в этом человеке. От нас, то есть. И Вилька спокойненько стала переходить речку.
«Вот святая простота!»
— воскликнул Петич и не удержался, покрутил у виска пальцем. «Вилькин адрес, конечно.
Да этот Колобок и твоему Кит-Китычу что-нибудь соврет. Очередную лапшичку повесит. Все, и будь здоров, Кит!»
Ребята повторили Вилькин маневр, перешли по трубе друг за другом. Ларик для верности даже Остапа на руки взял, потому что пес опасливо поглядывал на воду. Не нравилась ему перспектива опять искупаться в речке-вонючке, несмотря на жаркую погоду. Ребята прошли детскую площадку в молчании, каждый думая свои грустные мысли. И вдруг Петич стукнул себя ладонью по лбу. «Так она же права!» — указал он пальцем на Вильку.
«А мы, как дураки, домой плетемся!»
Ларик с Вилькой остановились, как вкопанные, ничего не понимая.
«Что такого мудрого?» — сказала Вилька. «Что надо идти домой и дожидаться завтрашнего утра?»
«Именно это они и делают».
«Сейчас там...»
— Петич возбужденно махал рукой в сторону парка.
«Там! Они же остались беседовать!»
«Дурак я, дурак! Сразу не догадался! Столько времени потеряли!
Может, мы пропустили самое главное?»
«Ну и что?» — не поняла Вилька. «Тебя же туда не пригласили?»
«Не пригласили», — передразнил ее Петич.
«Ладно, ты иди домой. У тебя завтра день тяжелый. Съемки, то да сё.
А мы не актеры. У нас времени с Ларионом свободного побольше. Мы с ним просто прошвырнемся обратно, посмотрим, что к чему».
Ларик понял, Петич хочет побыстрее вернуться ко дворцу и, наверное, постарается подслушать, о чем говорят Колобок с Кит-Китычем.
Только вот как он собирается это сделать?
Ларик взглянул на Вильку, думая, что та сейчас отговорит Петича от такой затеи. Но Вилька спокойненько отмахнулась.
«Глупости какие! Не набегались еще за день! Поползали бы с мое по всем этим трущобам!»
«Если надо будет, поползаем!» — отрезал Петич. Уже было ясно, что Вильку переубеждать — только время тратить. Она, конечно же, никуда возвращаться не собиралась. Ларик нерешительно потоптался на месте и спросил.
«А Остап?»
«Отведи домой!» — решительно скомандовал Петич.
— И мне надо заскочить к себе.
Через 5 минут встречаемся здесь же. И он пулей сорвался с места.
— Сумасшедший! — пожала плечами Вилька.
— Пока, Ларик, до завтра.
— Угу,
— буркнул Ларик уже на ходу. Он торопился, ведь 5 минут — это совсем немного.
— Иногда она такой вредной становится.
— Не через 5, а, наверное, через 6 или 7 минут, — сказал Петич Ларику. — Про Вильку, разумеется.
«Испортили ее эти съемки. Зазналась!»
Ларик пожал плечами.
«Может, просто устала? Такой день!»
Вилька вовсе не казалась ему вредной, даже наоборот. Он никогда не встречал такой доброй и надежной девчонки, как она.
«Но не говорит же об этом Петичу, еще насмех поднимет!»
«Одно слово — девчонка!» — махнул рукой Петич.
«Ну что, опять побежали? Времени у нас в обрез!»
«А это зачем?» Ларик на бегу показал на маленькие наушники, которые болтались у Петича на шее.
«Тебе зачем плеер?»
«Это не плеер. Потом объясню». Когда шли по трубе, Ларик подумал.
«Ничья».
«2-2».
«Какая ничья?» — оглянулся Петич.
Оказывается, Ларик не заметил, как произнес эти слова вслух.
Что-то неладное творилось с ним сегодня.
То казалось, что он подслушивает чужие мысли, то вот сейчас свои вслух произнес.
«Вы с Остапом свалились с этой трубы, а мы с Вилькой еще нет.
Двое упали, а двое нет. Вот и получается ничья», — смущенно объяснил он. Петич спрыгнул на берег и сразу же остановился, внимательно посмотрел на Ларика.
«Не понял. Ты в норме? Может, вернешься домой?
Честно, я не обижусь».
«Ты почему так говоришь?» — встревожился Ларик.
«Я что, похож на ненормального?»
«Да вроде нет».
Как-то неопределенно пошевелил пальцами в воздухе Петич. «Показалось». Он призадумался, потом хмыкнул.
«Действительно ничья, как у нас с Колобком».
Теперь уже настала Ларикова очередь удивляться.
«А при чем здесь Колобок? Какая же у нас с ним ничья?»
«Ну, пока никто из нас ничего не нашел, ни он, ни мы. Значит, ничья». Ларик вздохнул. «Теперь понятно, почему я тебе показался ненормальным.
Так же, как ты мне».
Яснее выражаться надо. Сначала думать, что хочешь сказать, а потом говорить. А то получается абракадабра, бред сумасшедшего.
Сумасшедших, — поправил Петич, и они одновременно расхохотались.
Тихо, — цыкнул Петич, — уже совсем близко. А знаешь, как звуки вечером над речкой далеко разносятся? На километры. Это мне отец рассказывал, — шепотом продолжал он на ходу. Они охотились в истоках Нила, речка есть такая в Африке. Так вот.
Ларик хихикнул. Ему показалось смешным объяснение про Нил. Неужели Петич думает, что Ларик не знает, где находится эта река?
«Так вот», — продолжал Петич, не обращая внимания на хихиканье,
— «там у воды охотники вообще замирают».
«От страха перед крокодилами?»
Петич отмахнулся.
«Да ну тебя! Не буду рассказывать, раз ты такой умный. Да и некогда».
Он полез вверх по склону, не по тропинке, а прямиком сквозь кустарник.
Ларик за ним, с трудом удерживаясь, чтобы не ухватиться за мелькающие перед глазами Петичевы кроссовки.
Наверху ребята затаились за самым крайним можжевеловым кустом. Метрах в 50 от них через поляну стоял дворец.
«Посмотреть надо», — шепнул Петич, — «какая здесь обстановочка».
Ларик заметил на аллее знакомые фигуры, но никак не мог точно угадать, кто это. Он толкнул Петича в бок.
«Смотри, не все еще разошлись».
«А вот это как раз то, что нужно», — взглянув в ту сторону, потер ладони Петич.
Ларик даже не понял, чему это он обрадовался.
«Это же Нана с Васико», — шепнул Петич.
«Странно, да? Никогда мы их не видели гуляющими по парку.
Наверное, Колобок попросил оставить его с Кит-Китычем наедине».
«Точно! Вон его лысая башка светится на террасе. Только перешли на застекленную. Секретничают. Ну давайте, секретничайте, мы не против».
Петич достал из кармана маленький аппаратик, напоминающий приемник, с мотком проводов, и стал их аккуратненько распутывать.
«Приготовлю все заранее, чтобы там не шуметь», — пояснил он.
«Неужели это подслушивающее устройство?» — воскликнул Ларик.
«Тихо, а то испортишь машинку своими возгласами».
«Вон, нагрелась даже. Испугалась тебя», — съязвил Петич. «Ты, Ларион, делаешь успехи. Догадливый стал, как собака».
«Так наводи быстрее на них», — зашептал Ларик. «Видишь, руками машут. Значит, разговор вовсю идет».
«Да машинка-то не волшебная», — отмахнулся Петич. Он все никак не мог распутать один узелок на гибких проводочках.
«Этот приборчик вообще-то охотники используют для улавливания всяких подземных шумов. Например, где-то стадо антилоп бежит, а охотник приложит к земле вот этот датчик и может вычислить количество животных, направление. Ну, я в тонкостях этого прибора особенно не разбираюсь».
«Так зачем тогда взял?» — удивился Ларик.
«Поприкалываться?» «Сравнил тоже стадо антилоп с Колобком».
«Да ладно тебе!» — обиделся Петич.
«Когда это я прикалывался зря?»
«Только по делу. Ты же еще ничего не знаешь. Я этот приборчик дома испытал. Родители разговаривали, а я к стене вот эту присоску присобачил. Слышно так, будто рядом стоишь. И заметь, между нами две комнаты было. Правда, какое-то чириканье мешало, как на птичьем базаре. Я потом, когда из дома вышел, все понял. Стайка воробьев никак не могла хлебную корку поделить. Дрались, чирикали, а у меня наушники от напряжения чуть не лопнули, не говоря уже про собственные уши». Ребята со всеми предосторожностями обошли дворец кругом. Это не так-то просто было сделать, потому что приходилось не идти по тропинке, а чуть ли не ползком пробираться сквозь колючие кусты.
«Ну все, никого больше нет. Включай свой аппарат, быстрее!» — нетерпеливо шепнул Ларик.
«Ты что, здесь?»
Петич удивленно взглянул на него. «Я думал, Ларион, ты уже понял, что мы собираемся делать, а ты на чудо надеешься?»
«Нет, нам поближе пробраться надо».
Петич показал ключ, тот самый, сделанный дядей Васей. Ребята пробрались к входной двери.
«Почему ни замок, ни дверь не скрипнули?» — подумал Ларик.
Словно угадав его мысли, Петич шепнул. «Я их уже два раза смазывал». Ребята прокрались по коридору до самой веранды. Петич молча указал на соседнюю дверь, туда. В гулком зале было пусто. Казалось, здесь можно было подслушивать и без всякого приборчика. Разговор шелестел совсем рядом. Правда, ни одного слова все-таки нельзя было разобрать. Присоска не хотела приклеиваться к побелке, Тогда Петич плюнул на стенку и вмазал присоску в мокрую кашицу. Он надел наушники, покрутил настройку на приборчике, прислушался. И радостно закивал, подняв вверх большой палец. «Всовывай свою голову сюда!» — шепнул он Ларику. Слушать наушники вдвоем было, конечно, неудобно. Но до удобства ли теперь? Глава 15. Подслушанный разговор. «С того случая и вожу в машине парадный костюм», — благодушно рокотал, будто говорил в какую-то трубу колобок. «Вот и пригодился он сейчас. Выгляжу, как на прием собрался. Ну ничего, ведь разговор у нас серьезный». Ларик с Петичем радостно переглянулись. Да, настоящий разговор, получается, еще и не начинался. Пока колобок сходил к машине, пока переоделся, прошло, наверное, не менее получаса. «Нет-нет», — прогудел в наушниках голос Кит-Китыча, — «я кофе вечером не пью. Не усну, знаете ли, а завтра с утра съемки. Или...» — он помолчал. «Вы хотите сказать, что съемок может и не быть?» Колобок держал паузу. Долгое молчание, тяжелый вздох. И, наконец, спокойная, отчетливая фраза. «Это зависит от вас, Никита Никитыч». Кит фыркнул. «Конечно, зависит. Некоторым образом. Но я другое имею в виду. Если вы прекращаете финансирование, о каких съемках может идти речь?» «Конечно, ни о каких. Конечно, ни о каких съемках не может быть и речи», — нарочито растянуто пропел колобок. «Но мы сейчас с вами разложим наши обстоятельства по полочкам, и все станет ясненько». Колобок замурлыкал какую-то мелодию. Может, специально он так кривлялся, на нервы действовал Кит-Китычу. Слышно было, как неспокойно скрипит под режиссером кресло. А оно так скрипело только тогда, когда Кит-Китыч был вне себя от возмущения. Но по его голосу чувствовалось, что он еще держит себя в руках. «Давайте! Давайте, дорогой Олег Петрович, по полочкам!» — усмехнулся Кит-Китыч. «Время позднее, сегодня был нелегкий день. Устал я. Лезть в ваши дела я не собираюсь. Объясните, что вы от меня хотите, и дело с концом». Петич толкнул Ларика и шепнул. А Вилька говорила «порядочный». Слышишь, как заискивает перед лысым? «Да он устал просто», — защитил Ларик Кита. «Слышишь, какой голос? И очень хочет фильм свой доснять. А Колобок, видно, грозится, что не даст больше денег. Он же продюсер, все деньги у него». Петич прижал к губам палец. Мол, что зря догадки строить, слушать надо. Колобок стал говорить ровно, словно читал вслух газету. «Один очень богатый и влиятельный человек, как их сейчас принято называть, олигарх, очень любит предметы старины. Музейные ценности, так сказать. Вот он и финансирует наше с вами кино». «Удивляетесь, Никита Никитович?» «Нет, и абсолютно правильно делаете. Какое вам дело, откуда я беру деньги, правда? Вы режиссер, человек чистого искусства, не бизнесмен какой-нибудь вонючий». «Зачем вы так, Олег Петрович?» — перебил Кит-Китыч. «Я не умею в таком стиле. Вы знаете, что я с уважением отношусь ко всякому труду. Сам я не понимаю в финансах, а вы в них специалист. Каждый должен заниматься своим делом. И при чем здесь какие-то вонючие бизнесмены? Не надо поясничать, Олег Петрович, и не темните. Что вы хотите?» «Я темню?» — удивился Колобок. «Я хочу, чтобы всем было хорошо, чтобы вы сняли фильм. Кстати, почему вы не обратили внимания на маленькую деталь? Наш банкир любит музейные ценности и дает деньги на фильм. Какая здесь связь?» «Объясните», — вздохнул Кит-Китыч. «Объясните, какая здесь связь, только без лишних слов. А я послушаю». «Не обижайтесь, Олег Петрович, но у меня уже разболелась голова». Минуту было тихо. Ларик покосился на Петича. Не случилось ли чего с подслушкой? Но лицо Петича оставалось спокойным. Значит, аппаратура работала нормально. «Только почему-то очень чешутся ноги», — подумал Ларик. «Зря он не надел носки. Хорошо, что мама не заметила, как он вышел в кроссовках на босу ногу. Наверное, насыпался песок». Тут Ларик взглянул вниз и задергался, как пораженный током. Его ногу, там, где между штанами и кроссовками виднелась кожа, нюхала огромная крыса. Заорать бы, конечно! Ларик с трудом удержался от крика. Мало того, зажмурив глаза, Он подфутболил мерзкое животное. Кружась в воздухе, крыса шмякнулась об пол.
«Да ты что!» — зашипел Петич. «Нашел место для игр, чуть наушник не оборвал».
Ларик молча показал пальцем. В эту минуту нервы у Петича оказались слабее. Увидев, как перевернулась и вскочила на лапки крыса, он ойкнул и подпрыгнул. Наверное, Петич хотел зависнуть в воздухе, а не опускаться на пол. Но не получилось. Перебирая ногами по полу, как при беге на месте, он жалобно заскулил.
— Что, боишься? — шепнул Ларик. — Как Вилька?
Знал Ларик, чем успокоить друга. К счастью, в этот момент крыса скрылась за дверью, шмыгнула в оставленную щель. — Ничего не боюсь. Я просто брезгливый, — скривился Петич.
— Ну а если брезгливый, больше так на стенку не плюй, ладно? Я тоже брезгливый.
И Ларик показал на мокрое пятно под присоской.
«А чем бы ты прикрепил?» — шепнул Петич.
Он хотел что-то добавить, но вовремя замолчал.
Наушники опять ожили. «Хорошая примета!» — захохотал Колобок. «Так говорит наш банкир, когда я ему жалуюсь на головную боль. Хорошая примета! Голова болит перед принятием очень правильных и мудрых решений. А человек этот, Никита Никитыч, всегда принимает правильное решение». Даже если дает деньги вперед, в долг.
Ларик с восхищением взглянул на подслушку. Этот неказистый на вид аппарат в точности передавал все оттенки тяжелого вздоха Кит-Китыча. Слышно было, что нервы у режиссера на пределе.
— В долг?
— Теперь я понял, — тихо произнес Кит-Китыч. — Я понял, почему вас так интересуют старинные вещи. Вы что-то пообещали своему банкиру за то, что он финансирует съемки?
— Правильно поняли.
— издевательским тоном произнес Колобок. — Только не моему банкиру, а нашему.
Нашему с вами банкиру.
Под Кит-Китычем опять заскрипело кресло.
— Но что вы здесь собираетесь приобрести? — спросил он. — О каких самоварах, скульптурах вы говорили? — Здесь же нет ничего. От музея остались лишь голые стены.
Вы же сами говорили, что все ценности были эвакуированы в первые дни войны. Но поезд попал под бомбежку и был уничтожен.
— Да, это так.
Колобок говорил короткими, уверенными фразами.
«Но банкир-то об этом не знает.
Никита Никитыч, может быть, на ваш взгляд, я поступил легкомысленно, но я ему действительно многое пообещал».
«Да что вы могли обещать? Странный вы человек!» — как на съемках воскликнул Кит-Китыч. «То, чего не существует? Вымысел? Фантом? Что? И как он мог вам поверить?»
«Я показал ему довоенный каталог музея. Для такого любителя старины этого было достаточно. Описание коллекции оружия, перечень картин, посуды, старинной мебели.
Это все привело его в восторг. Понимаете, он сказал, что даже если уцелела десятая часть, то это бесценное богатство. А я его убедил, что отнюдь не десятая, а гораздо большая часть сокровищ спрятана на территории усадьбы, и что за время съемок я их обязательно найду.
«Но ведь это явный обман!» — воскликнул режиссер. «Здесь же нет никаких сокровищ!»
«Обман! Ну что делать? Фильм-то надо снимать! В конце концов, не убьет же он меня, если я не найду этих сокровищ! Фильм выйдет в прокат, запишем на видео, окупим мы все затраты, Никита Никитыч, и с прибылью останемся, как бизнесмен вам говорю, без всяких прилагательных!»
Наверное, режиссер не мог так сразу поверить в искренность последних слов Колобка,
чтобы он так беспокоился о фильме. «Не верится мне, чтобы банкир мог так легко поддаться на ваше обещание», — твердо сказал Кит-Китыч.
«Да и что вы ему предлагали, если вдуматься? Стать соучастником преступления? Ведь эти ценности не вам, государству принадлежат. Если бы, конечно, они существовали».
Колобок расхохотался. «Наивный вы человек, Никита Никитыч. Кто сейчас различает? Мое, государственное. Не о том разговор ведете. Нет же их, сокровищ-то. Так что и нет никакого преступления. А искать мне все равно придется. Искать самым серьезным образом. Знаете почему? Чтобы банкир думал, я прямо землю рою в поисках. Чтобы знал, не зря он деньги потратил. Пока идут поиски, идут съемки. Вот так, дорогой Никита Никитыч. Вот так я нашел деньги для фильма. И мне обязательно нужна ваша помощь».
«Моя помощь?» — удивился Кит-Китыч.
«В чем? В этих мифических поисках?»
«Оставьте, Олег Петрович, я режиссер, А играть такие роли я даже вам бы не советовал. Я бы вам советовал, пока не поздно, прекратить этот обман. Не надо вам так рисковать, жертвовать во имя...» Кит Китыч иронически хмыкнул. «Искусство». По интонации было понятно, что Кит Китыч вместо «искусства» собирался произнести совсем другое слово. Наверное, он хотел сказать, что нельзя так жертвовать собой во имя денег. «Никита Никитыч, ваша помощь не в поисках, даже наоборот. Вы снимаете свой фильм, и, пожалуйста, не торопитесь. А я буду искать, в смысле, делайте вид, что ищу. Я не мешаю вам, вы мне, и получится, что мы помогаем друг другу». Опять пауза, только тихо-тихо шуршит что-то в наушниках. «Наверное, таракан ползет домой», — подумал Ларик. Вот топот поднял. «Ну что ж», — тихо проговорил наконец Кит Китыч, — «я должен вас благодарить, Олег Петрович. Хоть мне вся эта ваша затея абсолютно не по душе. Но что делать? Я ведь давно хотел приступить к съемкам именно этого фильма, именно здесь. Вам это, разумеется, не интересно, но в этом парке, в этом дворце мой отец в 41-м году снимал Дубровского, когда меня еще на свете не было, то есть я вот-вот должен был появиться». Отец успел снять только несколько эпизодов. 16 октября 41-го года немцы оказались в нескольких километрах отсюда. Не до съемок стало. Вскоре отец ушел в ополчение и погиб. Впрочем, это вам тоже неинтересно. Кит Китыч долго молчал, потом негромко, но уверенно сказал. «Вот поэтому я обязательно должен снять этот фильм». «Так это ваш отец снимал?» — воскликнул Колобок, и тут же замолчал, словно сам себе заткнул рот. «Да, а что?» — с волнением спросил Кит Китыч. «Нет-нет, ничего», — промямлил Колобок. «Я видел отснятые материалы. Простите, я как-то не обратил внимания на фамилию режиссера. Да она там, кажется, и указана не была». «Ничего удивительного», — успокоил его Кит Китыч. «Вы не режиссер, не актер. Вас же интересовал в первую очередь сам дворец». «Да». «Мне сказали, что на этой пленке полностью можно рассмотреть бывший музей, как на экскурсии». «Умели раньше снимать вещи и предметы», — вздохнул Кит Китыч. «Сейчас все больше крашеный картон снимаем». «Да, Олег Петрович, а зачем вы мне все это рассказали? Про банкира, про выдумку свою с этими сокровищами». «Что вы, Никита Никитыч, от волнения все забыли?» — удивился продюсер. «Ведь эти подростки ненормальные, которые в детективов играют, представили меня как искателя тайника». А я как раз в ближайшие дни собираюсь играть, как вы говорите, эту роль. Вот и подумал. Так доиграюсь, что вы меня в милицию отведете под белые рученьки. Ну, сейчас уже не отведу. Не очень весело засмеялся Кит Китыч. Спасибо, Олег Петрович, что удостоили чести выслушать мои объяснения. Простите, устал, пора домой.
Да я вас отвезу.
Нет, я пройдусь, как всегда, по аллее один. Да и ехать недалеко.
Что-то хозяева надолго нас покинули.
Да вон они, на тропинке. Ждут, когда мы закончим.
Эй, Наночка!
Наверное, Колобок замахал рукой. Да, Никита Никитыч, совсем забыл.
Избавьте вы меня от этих малолетних сыщиков.
Как же я могу вас от них избавить? Холодно и жестко произнес Кит Китыч.
Вам можно играть в искателя кладов, а им нельзя?
У них на это больше прав. Возраст такой, знаете ли. Колобок промолчал. Наверное, он понял, что Кит Китыча надо оставить в покое. Петич с Лариком переглянулись и больно стукнулись лбами и сломали дужку наушников. «Так надо было сразу и сделать», — прошептал Петич. «Было бы у каждого по наушнику, не стукались бы лбами». В комнате стало совсем темно. Как пройти в такой темноте длинный коридор без света, без фонарика? А вдруг на крысу наступит? Ларик взглянул на друга. Интересно, думал ли об этом Петич? Думал, конечно, потому что тяжело вздохнул и произнес. Свет бы включить, но фигушки нельзя. Осматываться надо, пока они там шаркают, дверьми стучат. Потом сложнее будет. Пока Петич на ощупь открывал в темноте дверь, Ларик рядом плясал от нетерпения, потому что совсем не видно было, что творится внизу, на полу. А вдруг там сидит крыса и смотрит на них, подняв свою любопытную мордочку.
Глава 16.
«Все сначала?» «Ну почему? Почему он всегда со мной так разговаривает?» Чуть не заплакала Вилька, когда мальчишки убежали. Конечно, так она подумала о Петиче. Ларик ведь никогда не позволял себе не то что грубое слово, а даже намек на него. А вот Петич... Странно он вел себя по отношению к Вильке. То не замечал вовсе, то вдруг накидывался со своими нравоучениями. Только разве это нравоучение? Нравоучение — это когда мама ругает. А когда Петич подкалывает, это похоже на то, как в зоопарке хулиганы зверей дразнят. Вилька шмыгнула носом, словно проверяя, не готова ли заплакать от обиды. Нос был абсолютно сухим. Значит, не получится не то что всхлипнуть, но даже притвориться плачущей. Тогда Вилька вздохнула. Но что делать, если она ни разу в жизни ни на кого не сердилась больше 5 минут? А на Петича, на него Вилька, наверное, вообще сердиться не умеет. Она остановилась и посмотрела вокруг. Солнце скрылось за тоненькие, как легкие занавески, облака. Ветерок шевелил листья молоденьких кленов. В вечернем розовом воздухе звенели детские голоса. «А мне почему-то грустно, будто я лишняя», — подумала Вилька. Домой идти совершенно не хотелось. У мамы сегодня в больнице дежурство, она придет только завтра утром. Что делать вечером дома одной? Может быть, вернуться в парк, присмотреть за мальчишками? Влипнут они без нее. Но тут Вилька вспомнила, с каким пренебрежением Петич отослал ее домой. Но уж нет, не станет она унижаться. Увидит ее сейчас Петич, еще подумает, будто она без него и часа не может прожить. Вилька почему-то вспомнила, как Петич и Ларик еще в самом начале лета смешно спорили друг с другом по поводу плохого настроения. «А я тебе говорю, — кипятился Петич, — что не может быть во время каникул плохого настроения». «При чем здесь каникулы? — удивлялся Ларик. — Ты что, во время каникул другим человеком становишься?» «Не другим, а свободным. Свободен выбирать любое занятие. Только сумасшедший может при этом грустить». «Значит, я сумасшедший, — отмахивался Ларик. Когда нечего делать, у меня всегда плохое настроение». «Как это нечего?» — не понимал друга Петич. «Что хочешь, то и делай». «Вот именно. А что хочешь? Не знаешь. Это безделье, а не свобода. Хорошее настроение тогда возникает, когда занятие находится». И Ларик рассказал, что иногда после школы, когда у него бывало плохое настроение, он заходил к своему папе в театр у Патриарших прудов. Он мог сидеть там часами, наблюдая, как актеры репетируют. «Я им даже завидовал», — рассказывал Ларик. «Только что видел, например, актера грустным и печальным, а через минуту на сцене совсем другой человек. Смеется, жизни радуется, полностью превратился в своего героя. Но для этого, конечно, талант нужен». Вилька вспомнила, как сегодня Кит-Китыч несколько раз назвал ее талантливым ребенком. «Насчет ребенка это он, конечно, зря, а вот талант... Может, у нее и вправду есть талант?» Ей так захотелось, чтобы быстрее наступило завтра, чтобы снова начались съемки, чтобы поднялся веселый шум, который всегда царил на съемочной площадке. Она представила себя взрослой артисткой, которая не только снимается в кино, но и работает в театре. Ларик ведь говорил, что основное место работы актера — театр. «Значит, я буду ходить в театр на работу?» — удивленно подумала Вилька. «Как мама в больницу. Неужели это возможно?» Вилька и сама не заметила, как сплелись у нее в голове цепочки мыслей. Сначала подумала про вредного Петича, потом про талант, а потом про съемки, потом про театр, а потом... «Могу же я просто погулять на Патриарших», — подумала она. «Там красиво, погуляю и домой вернусь. Что такого? Пусть мальчишки сами по всяким дурацким катакомбам лазают. И подслушивают, и подглядывают, раз им больше ничего не интересно». В театр на Патриарших Вилька однажды ездила с Лариком, когда его папа попросил срочно привезти какую-то книгу. «А сейчас совсем нечего делать, и надо найти себе какое-то занятие», как говорил тот же Ларик. Вилька забежала домой совсем ненадолго, только переодеться и попить холодного сока, потому что в горле у нее ужасно пересохло от волнения. Через полчаса она уже сидела в полупустом вагоне метро, уносящем ее в центр Москвы. Вилька ожидала увидеть возле театра шумную толпу людей с билетами в руках, потому что времени было без 7:15. В такое время люди как раз спешат на спектакль. Но на афише у входа в небольшое старинное здание с колоннами крупными буквами было написано «Сезон закрыт». «Значит, и театр закрыт», — подумала Вилька. «Глупые затеи всегда вот так заканчиваются». Вилька уже собралась повернуть обратно, как вдруг заметила, что дверь служебного входа открылась. Задребезжала сорванная пружина. Какой-то старик появился на пороге, зацокал языком. «Опять ты заскучала! И что за манера такая? Больше часа нет у тебя выдержки. Завинтить твою пружину на шуруп, что ли? Гвозди, я вижу, тебе нипочем.
Вилька застыла в изумлении.
Это с кем это он разговаривает? Получалось, что с дверью.
Она осторожненько подошла поближе и увидела, как за дверью в глубине коридора мелькнули люди в необычных одеждах. Откуда-то вырвалась и сразу умолкла музыка. Вилька, как заколдованная, медленно двигалась к двери. Вполне можно было сравнить эту дверь с разинутой пастью удава, который загипнотизировал кролика. Старик посторонился, ничуть не удивившись Вильке, проплывшей мимо него. Наверное, он подумал, что чья-то дочка пришла к родителям на работу. А может быть, он просто не заметил девочку, потому что продолжал вполголоса разговаривать с дверью. Вид у него был странный. Худой и высокий старик напоминал длиннющий гвоздь с кривой шляпкой. И смотрел он перед собой уж очень необычно. Никогда в жизни не видела Вилька, чтобы люди так смотрели на окружающий мир. В голове у нее быстро замелькали слова, которые могли бы назвать этот взгляд. Свысока, презрительно, высокомерно. Старик смотрел перед собой, задрав голову и прищурив глаза. Даже не прищурив, а чуть ли не полностью закрыв. «Интересно, что ему удается увидеть? Может, он сумасшедший?» — подумала Вилька. И сразу же решила, если это и так, то ведь сумасшедшие делятся на злых и добрых. И этот старик, наверное, все-таки добрый. Разве может злой сумасшедший так разговаривать с дверью, которую умеет открываться сама? На стене в небольшом фойе висело огромное зеркало. В нем Вилька увидела и себя, и старика, и дверь, и длинный-длинный коридор, конец которого упирался в какой-то таинственный свет. Там был вход в зрительный зал. Ярко сияла сцена, а в полумраке зала темнели ряды кресел. В проходе между креслами стоял маленький столик, за которым под лампой сидел человек. Даже издалека, в полумраке, Вилька сразу узнала отца Ларика, потому что головы у них были абсолютно похожи. Точнее, не головы, а торчащие уши-лопушки. Вилька во все глаза смотрела на сцену. Неужели она когда-нибудь сможет выйти на нее? Если бы зал всегда был таким пустым. Она похолодела, представив, как из темноты на нее смотрят десятки, даже сотни глаз. Нет, наверное, никогда она не сможет стать актрисой. Вилька случайно задела сиденье одного из кресел, оно откинулось и громко стукнуло. Отец Ларика обернулся. «Кто здесь?» — спросил он. «Я же сказал, все свободны». Как испуганная мышка, Вилька вышмыгнула из зала. Не хватало только, чтобы отец Ларика увидел ее здесь и узнал. Что он подумает? Подружка его сына, соседка, приехала через весь город в театр, прячется в темном зале. Скорее всего, он решит, что с Лариком что-то случилось. Не будет же Вилька объяснять, для чего сюда приехала. И правда, для чего? На стене в фойе висели фотографии актеров. Казалось, все они с сочувствующими улыбками смотрели на расстроенную и растрепанную маленькую девчонку. У каждого из актеров был такой взгляд, будто все они хотели успокоить Вильку, утешить. Мол, не расстраивайся, не всем же быть такими, как мы. Людей много, а талантов мало. Тот старик, который разговаривал с дверью, теперь сидел в прозрачной вахтерской кабинке и читал газету. При этом он также задирал голову и смотрел на газетный лист сверху вниз сквозь прищуренные веки. Вилька поняла, что у старика что-то с глазами. «До свидания», — сказала она, и решила, что он не только плохо видит, но и неважно слышит, потому что он не обратил на нее никакого внимания. Как будто ее и не было вовсе. Вилька даже тихонько ущипнула себя за ухо. А не спит ли она? Не сон ли все ее вечернее путешествие? И зачем она сюда поехала? На детской площадке Вилька увидела Ларика и Петича. Ребята были похожи на потерпевших крушение мореплавателей. При взгляде на них приходило в голову только одно. Для этих людей жизнь потеряла всякий смысл. Такими унылыми и кислыми были их физиономии. «Что случилось?» — кинулась к ним Вилька. — Опять кто-нибудь из вас в речку упал? Ребята совершенно одинаково махнули руками. Мол, какая речка? Тут покруче дела. Наконец Ларик, как более вежливый, произнес. — Дураки мы! Полные идиоты! — А я думала, ты какую-нибудь новость скажешь. Вилька пыталась развеселить ребят, но Петич хмуро на нее взглянул. — Тебе хорошо смеяться. Завтра на съемки свои побежишь, как ни в чем не бывало. «А вы что, не побежите?» — удивилась Вилька. «Да видал я всех этих!» — вдруг сердито воскликнул Петич. «Один обман кругом! Что за жизнь такая?» Он отвернулся. Похоже было, что он прячет глаза, вдруг ставшие почему-то блестящими.
«Да что случилось-то? Кто обманщик?» — забеспокоилась Вилька.
«Если уж Петич так расстроился, значит, произошло что-то непоправимое». Вилька тут же забыла свое странное путешествие. «До того ли теперь?»
«Все обманщики!»
— таким же унылым тоном произнес и Ларик.
«Все врут! Я, конечно, взрослых имею в виду. Одни врут, чтобы денежки получить, другие, чтобы фильм снять, а кто и просто так, по привычке».
«Да что вы глупости такие говорите!» — возмутилась Вилька. Не очень-то ей понравились намеки на Кит Китыча. «А кто еще, кроме него, фильм снимает? Значит, получается, Кит кого-то обманывает. В чем же, интересно?» Она так прямо и спросила мальчишек, потому что не могла выдержать и минуты несправедливости.
«Так кого же обманывает Кит Китыч?»
Вилька заглянула Петичу прямо в глаза, чтобы он отвечал прямо, без увиливаний.
«А по-твоему, это не обман, если он с мошенником сговор устраивает?» —
запальчиво произнес Петич.
«А вам ничего не померещилось?» — ехидно спросила Вилька. «В сумерках-то?»
«Мы подслушивали, а не подглядывали», — буркнул Петич. «Дурак я, что диктофон с собой не прихватил. Сейчас бы дали тебе прослушать этот разговор».
«А пересказать уже мозгов не хватает, да?» — спросила Вилька.
«Хватит, не волнуйся», — хмыкнул Петич.
«Чтобы эту историю рассказать, ума особенного не надо».
Он взглянул на Ларика, словно приглашая. «Давай, мол, объясни все этой артистке».
«Понимаешь», — начал Ларик, — «нет во дворце никакого тайника».
«Понимаю. А что ж тут непонятного?» — сразу перебила Вилька.
«Ну нет и нет. Из-за этого расстраиваться, что ли? И почему вы Кит-Китыча в чем-то обвиняете?»
«Ты помолчи, послушай человека», — одернул ее Петич.
«Никто его не обвиняет», — продолжил Ларик.
«Просто нам противно стало, когда мы поняли, твой Кит-Китыч сейчас будет действовать заодно с этим Колобком. Тот будет искать клад, а Кит его прикрывать».
«Какой клад? Вы же сказали, что нет никакого клада».
«Правильно, нет», — кивнул Ларик.
«А Колобок делает вид, будто его ищет. А знаешь, для чего? Он взял огромные деньги у какого-то банкира и обещал ему за это несуществующие музейные сокровища и сказал Кит Китычу, что на взятые у банкира деньги снимается фильм, поэтому надо как можно дольше демонстрировать поиски клада. Короче, водить банкира за нос».
И Кит согласился. «Представляешь?
Что ему? Лишь бы кино свое снимать, а на все остальное наплевать. Колобок, конечно, половину этих денег себе заберет, но Киту все равно, он и так счастлив. Колобок будет делать вид, что клад ищет, Кит фильм снимать, все довольны».
Ларик перевел дух и добавил совсем уж грустно.
«А главное, клада-то никакого нет».
Вилька облегченно вздохнула. «Фу, наконец-то объяснили, только я самого главного не пойму». Ларик с Петичем переглянулись. «Что она прикидывается? Все же ясно, как белый день».
«Это все Колобок рассказал, да?» — спросила Вилька.
Ребята одновременно кивнули. А Вилька расхохоталась. «Какие же вы глупенькие! Ну почему вы раньше ему не верили, а сейчас вдруг решили, что он правду сказал?»
Мальчишки сделали такие физиономии, что Вилька опять прыснула, зажав рот ладошкой.
«Так это что же получается?» — прошептал Петич. «Опять все сначала?»
Глава 17. Дождь с утра — хорошая примета. Никто не мог предсказать, что утром начнется такой ливень, несмотря на вечернюю духоту, багровый солнечный закат и полеты ласточек над самой речной поверхностью. А ведь любой первоклассник знает, если вечером душно, утром быть дождю. Солнце опускается в облака, ласточки ловят комаров и мошек над водой. Тоже обязательное свидетельство завтрашней непогоды. Но разве в городе кто-нибудь следит за приметами? Все привыкли слушать метеосводки. И привыкли, что эти метеосводки никогда не сбываются. Уже, наверное, можно придумать новую примету. Если синоптики объявили ясную погоду, это к дождю. А вечером диктор еще и поздравил москвичей с продолжением столицы теплого лета. «Спасибо огромное!» — добрым словом помянула Вилька диктора, выглянув в окно, по карнизу которого громко барабанил дождь. И еще она подумала о том, что в такую погоду ей будет трудно вытащить в парк Петича и Ларика. Хоть они и мальчишки, а любят конючить по пустякам. Поэтому Вилька очень удивилась, наткнувшись на друзей прямо у своего подъезда. Спасаясь от ливня, ребята ждали ее у самой двери под козырьком. «Какие же сегодня съемки?» — сразу выразил сомнение Петич. «Может, не пойдем никуда?»
«Как хотите». Пожав плечами, Вилька распахнула зонтик и бесстрашно шагнула на тротуар.
«Стой! Куда ты?» — — в один голос завопили мальчишки. «Мы с тобой!»
Они рванули за ней, на ходу выстреливая своими зонтиками-автоматами.
«Пошутить нельзя!» — оправдывался Петич, когда они шмыгнули в автобус.
«Успели таки. О том, чтобы идти в парк напрямик, не могло быть и речи. По такому дождю?»
«Ну и шутки у вас!» — удивилась Вилька. «Честно говоря, я ведь так и думала, что вы не захотите идти на съемки. Потому и поверила».
«Поверила!» — передразнил Петич. «Это, может, киношники твои не приедут. А мы, раз обещали, обязательно будем».
Он взглянул на часы и добавил. «Правда, с опозданием. Уже на 10 минут».
«Пока и я, и Ларион с предками объяснялись».
«А ты-то чего задержалась?»
«Записку маме писала. Она спит. Недавно с дежурства вернулась».
В парке на аллеях стояли огромные лужи. Наверное, дождь лил всю ночь. Сейчас ливень прекратился, но моросящий дождик, похоже, зарядил на целый день.
Напрасно ребята беспокоились, что опоздали. Возле дворца никого не было, ни автобуса, ни людей.
«Кина не будет!» — хмыкнул Петич.
«Выходит, зря мы торопились».
Словно опровергая его слова, от ворот на аллею выкатился автобус. От такой неожиданной радости ребята даже бросились ему навстречу.
Автобус остановился, открылась дверь, и из нее вышел Кит Китыч. Один. Кроме водителя, в автобусе никого больше не осталось.
«Ну что, ребятки, не поворачивается язык сказать «доброе утро», а?» — спросил он.
«Да, устроили нам небеса выходной. Вернее, я сам виноват. Могли бы сегодня во дворце снимать. Да я вчера не подготовился к природным катаклизмам. Засиделся вечером», — виновато сказал он.
Ларик с Петичем переглянулись. Они-то прекрасно знали, почему режиссер не подготовился к сегодняшним съемкам.
«Помощники мои всю команду с утра обзвонили, предупредили, чтобы по домам сидели», — продолжал Кит Китыч. «А я сегодня на Мосфильме поработаю. Посмотрю отснятый материал».
«Вот, решил на минутку сюда завернуть. Я тут вчера свой сценарий забыл. Ну, заодно с вами решил поздороваться и Нану с Васико предупредить, чтобы не готовили обед на всю ораву».
Подняв воротник, Кит Китыч поспешил к дворцу.
«Вот человек!» — восхитился водитель. «За сценарием можно было курьера послать. Васико позвонить. Зачем ехать? А он... Все равно, давай заедем. Там ребята будут ждать».
«Это вы-то ребята и будете?»
Вилька огляделась вокруг, как будто искала еще каких-то ребят.
«Так, значит, Кит Китыч специально из-за них приехал сюда. Вот это забота!»
«А у меня и телефонов ваших нет»,
— словно оправдывался режиссер, возвращаясь к автобусу. «Так что черкните там в блокнотике у водителя. Ассистент вам позвонит сегодня вечером или завтра утром, ладно?»
«А больше никто не приедет?»
Ларик замялся.
«Ну, вы всех предупредили. И этого, которого вчера разыскивали».
«Олега Петровича?» — усмехнулся Кит.
«Конечно. Как же без его согласия выходной устраивать?»
Ребята переглянулись.
«Что, не хотите бездельничать?»
По-своему понял их переглядывание Кит Китыч.
«Понимаю. Такая погодка не прибавляет хорошего настроения. Ну, что делать, что делать?»
Он уже уселся в автобус и теперь ждал, пока Вилька запишет свой телефон. И вдруг проговорил, будто размышляя вслух.
«А что, может предложить вам небольшую экскурсию?»
«Молодые люди», — обратился он к ребятам, — «не хотите ли прокатиться со мной на Мосфильм?»
Уговаривать их не пришлось, особенно Вильку. Она схватила Петича и Ларика за руки и потянула в автобус, словно боялась, что они не согласятся. Но мальчишки, конечно, не сопротивлялись. Ехать, правда, было скучновато. Автобус медленно полз по кольцевой, а Кит Китыч всю дорогу листал свой сценарий, делая карандашом пометки на его разграфленных листах. Потом им пришлось долго объясняться в бюро пропусков Мосфильма, потому что у ребят, конечно, не оказалось при себе никаких документов. Да и какие документы они могли бы носить с собой? Паспортов-то у них не было.
«Как кот Матроскин и Шарик», — пробормотал Петич. «Документов у нас нету. Почтальон Печкин нам посылку выдать не может».
Наконец, пройдя по длинным коридорам студии, вся компания попала в небольшой зрительный зал. Ребята расселись, а Кит Китыч пошел в аппаратную, отделенную от зала стеклом, и стал что-то объяснять человеку, который возился с кинопроектором.
«Только, пожалуйста, не шуметь и не задавать ненужных вопросов», — попросил режиссер, вернувшись в зал.
Это предупреждение было излишним. Во всяком случае, для Вильки. Она даже дыхание затаила. Еще бы, ведь сейчас она, может быть, увидит себя на экране.
А уже через 10 минут Вилька решила, что лучше бы она осталась сегодня дома. Не пошла бы в парк, не встретила бы Кит Китыча, не поехала бы на киностудию и не увидела бы этих долгожданных кадров. Во время съемок ей казалось, что она так ловко двигается перед камерой, так хорошо разговаривает, так лукаво улыбается.
А получилось!
Глотая слезы, она следила за неуклюжей кудлатой девчонкой в деревенском сарафане, которая неестественно таращила глаза, разговаривая с барином Троекуровым. От того, что пленка крутилась без звука, Вилька казалась себе еще более нелепой. Она не удержалась и расстроенно шмыгнула носом.
«Ты чего?» — прошептал Петич. «Очень даже классно выглядишь. Прям артистка настоящая.
Зря я над тобой прикалывался».
Вилька благодарно взглянула на него. Уж от Петича-то она совсем не ожидала поддержки.
«Ну как, милая барышня?»
— спросил Кит Китыч, когда закончился эпизод с Вилькиным участием.
«По-моему, неплохо.
Ну что ж, с дебютом тебя».
В зале включился свет. Вилька не знала, куда девать глаза. Они сияли, как два разноцветных огонька. То ли счастливо, то ли смущенно.
«А хотите, — вдруг сказал Кит Китыч, — кое-что еще посмотреть?»
И, не дожидаясь их согласия, скомандовал киномеханику.
«Давай, Коля, 41-й год».
Снова погас свет, и на экране заплясали черно-белые кадры. Сначала ребята не поняли, что на них заснято, но уже через пару минут они стали узнавать знакомые места. Панорама парка, центральная аллея, дворец, ротонда, огромный дуб с широким дуплом. Кадры мелькали без звука, но ребятам и не нужен был звук. Так интересно было видеть знакомые дорожки, старый фонтан, который на экране еще работал. Взмывали вверх невысокие тоненькие струйки. Дворец, несмотря на черно-белое изображение, выглядел намного свежее, чем теперь, как только что построенный. Ясно было, что это не фильм, а просто разрозненные кадры. То мелькали интерьеры дворца, то вдруг возникали сцены в парке. Ларика особенно удивили деревья. Не очень-то они изменились, разве что только стволы стали толще. А ведь Кит Китыч говорил, что снимали этот фильм еще перед войной. Получается, 60 лет назад.
«А может, старые деревья уже упали и подросли новые?» — размышлял Ларик.
«Да нет, наверное, эти дубы и липы просто так медленно растут. Ведь говорят же о них вековые». Пленка закончилась.
«Ну вот», — сказал Кит Китыч, — «это и есть старый Дубровский. То, что от него осталось».
«Тот фильм, который ваш отец снимал?» — взволнованно спросил Ларик.
Спросил и тут же ойкнул, потому что Петич изо всех сил наступил ему на ногу.
Ведь о фильме, который снимал отец Китыча, разговаривали режиссер и Колобок, а на этот разговор ни Петич, ни Ларик официально приглашены не были.
«Я в одном справочнике читал», — запоздало промямлил Ларик. «То есть в словаре, в смысле, в киноэнциклопедии».
К счастью, режиссер не обратил внимания на его оговорку. Наверное, он был так погружен в размышления о фильме своего отца, что Ларикова осведомленность показалась ему естественной.
«Да», — кивнул он и нетерпеливо спросил киномеханика. «Коля, а ты же говорил, что-то еще есть».
«Сейчас налажу», — донеслось из аппаратной. «Техника у нас, Никита Никитович, на грани фантастики».
На минуту загорелся свет, потом опять погас. Теперь уже пошли не отрывки фильма, а кадры какой-то хроники. Но тоже о дворце. В знакомых залах стояли ящики, люди бережно укладывали в них вещи, словно готовились к переезду. Со стен снимались картины, какое-то старинное оружие, из стеклянных шкафов доставали посуду.
«Музей готовят к эвакуации», — громко объяснил Кит Китыч. «Эти кадры сняты примерно 15 октября, когда фашисты были уже у самой Москвы. Только тогда и фильм прекратили снимать, буквально в последние минуты. А вот оператор все же снял, как люди работали. Смотрите, даже видно, что они торопятся».
«А вот и он».
Тут ребята увидели человека, похожего на Кит Китыча, и поняли, что это и есть его отец. Для этого и вглядываться было не надо. Даже усы у Кита-старшего были точь-в-точь такие же, как у его сына. И вдруг Вилька вскрикнула от удивления.
«Ты чего?» — спросил Петич.
Она пока еще сама не понимала. Ей показалось...
Но кадры замелькали дальше, и Вильке ничего не оставалось, как следить за тем, что происходило на экране.
Вот рядом с отцом Кит Китыча опять промелькнул паренек. Опять и опять.
«Я его точно где-то видела», — взволнованно прошептала Вилька. «Только вот где?»
«Да это же Китыча отец. Тоже шепотом объяснил Петич. «Нигде ты его не видела, просто они похожи». Конечно, он считал Вильку дурочкой, которая не понимает простых вещей. Но ведь она говорила совсем не о Китыче старшем. Его-то она и без Петича узнала. «Стоп!» — не выдержала она. «Ой, можно остановить?»
«Останови, Коля», — сказал режиссер и обратился к Вильке. «В чем дело?»
Киномеханик остановил аппарат, включил свет. «А можно еще раз прокрутить?» Вилька совсем смутилась.
«Можно, конечно», — пожал плечами Кит-Китыч.
Опять замелькали кадры, и тут Вилька ясно разглядела, как странно смотрит с экрана паренек, сразу показавшийся ей знакомым. Высокий и худой, он был похож на гвоздь с кривой шляпкой, потому что смотрел только прямо перед собой, задирая голову и прищурив глаза.
«Я его знаю!» — закричала Вилька. «Я знаю его! Знаю! Он работает в театре! Я его только вчера видела!»
Включился свет, Кит-Китыч долго молчал, потом проговорил.
«Я уже привыкаю к тому, что с вами нужно быть готовым ко всяким неожиданностям».
«А ты не ошиблась, милая барышня?»
«Ну, конечно, все может быть», — покраснела Вилька. «А вдруг она и вправду ошиблась? Но я же только вчера его видела. Понимаете, я была в театре у Ларикова папы, и там вахтер...»
«Это точно он!»
«Ты была у папы в театре?» — удивленно спросил Ларик.
«Зачем?»
«Ну, понимаешь», — пробормотала Вилька. «В общем, я хотела посмотреть. Вроде репетиции. То есть представить, смогла бы я выйти на сцену или нет».
К счастью, Петич прервал ее смущенный лепет.
«Да это же и есть настоящий свидетель!» — на весь зал завопил он. «Чего же мы тут сидим?»
Хорошо, что автобус еще никуда не уехал. Правда, водитель немного поворчал, но ехать на Патриаршие пруды не отказался.
«Да я его отлично знаю», — рассказывал по дороге Ларик. «Его Николай Иванович зовут, а в театре его все, знаете, как называют? Князь Николай. Папа говорит, что это в честь старого Болконского из «Войны и мира». Хотя Николай Иванович совсем не высокомерный, просто он привык так смотреть. Или у него зрение плохое, я точно не знаю».
Через полчаса ребята и Кит-Китыч открывали ту самую дверь, с которой вчера вечером разговаривал князь Николай. Вахтер долго не мог понять, чего от него хотят. Но ребята были уверены, притворяется Николай Иванович, хитрит. Все-таки ведь он не был артистом. И слишком уж удивленно переспрашивал.
«Какой дворец? Какой парк? Ничего я не знаю».
И тут Ларик увидел в конце коридора папу.
«Пап!» — закричал он. «Иди сюда скорей! Может, ты объяснишь?»
Кит-Китыч с Лариковым отцом поздоровались, как старые знакомые. Впрочем, удивляться этому не приходилось, ведь они оба были режиссерами, а среди режиссеров, наверное, незнакомых вовсе нет.
«Так это ваш сын, Алексей Палыч?» — спросил князь Николай, разглядывая Ларика своим странным взглядом.
Теперь ребята уже не сомневались в том, что видели на пленке именно его. Конечно, они ни за что не узнали бы в подростке нынешнего старика, если бы не этот его приметный взгляд. Через полчаса восклицаний, разговоров, воспоминаний Кит-Китыч вдруг сказал.
«А что мы, собственно, здесь стоим?
Ну-ка, пока транспорт под рукой, воспользуемся им.
Как, можно будет театр оставить на часок-другой?»
— спросил он Ларикова отца и Николая Ивановича.
Князь Николай вздохнул. «Значит, судьба».
При этом он как-то странно задумался, отвернулся и даже смахнул слезу.
«Что это он?» — удивился Ларик. «Неужели ему так трудно на часок из театра уйти?»
«Так это вы, Николай Иванович, мне книжечку о парке подарили?» — спросил Лариков отец, садясь в автобус.
«А я-то, извините, позабыл, откуда она у меня».
«Да, я жил там рядом, в Братцеве», — кивнул тот. «Мамаша в музее работала, а я ей помогал. Ну и на съемках крутился, конечно. Пацан же был, все мне было интересно».
«Папашу вашего очень я уважал», — сказал он Кит-Китычу.
«Талантливый был человек и глубоко порядочный. Теперь это редкость. Жаль, не судьба ему была фильм свой снять. Уж как он переживал, что из музея не все вывести успели, когда немцы-то подошли. А ведь совсем наоборот получилось. Что успели вывести, то погибло под бомбежкой, а что спрятали, то и уцелело.
На все судьба ничего наперед не угадаешь».
«Уцелела?» — нетерпеливо ерзая на автобусном сиденье, спросил Петич. «Выходит, правильно мы...» Тут уже Ларик изо всех сил наступил ему на ногу. Не хватало еще позориться перед людьми, рассказывая, как они занимались слежкой, да подслушивали чужие разговоры. Но Николай Иванович спокойно кивнул. «Да, уцелела. Говорю же, на все судьба. Я ведь, Никита Никитыч, полвека слишком про эти дела молчал. А кому говорить-то было? Не уважаю я нашу власть, и все тут. То по лагерям людей сажает, то еще что. А потом и вовсе одни бандиты откуда-то отовсюду повылазили. Но я и помнил накрепко, что мать покойница говорила. Ты, мол, Коля, невесть кому не доверяйся. Не для того мы под бомбами красоту эту спасали, прятали, чтобы мошенники разные потом на ней наживались. Эти же вещи погибшими считались», — словно оправдываясь, объяснил он. «Ну и привел бы я к тайнику какую-нибудь комиссию-перекомиссию. Ну и что с того? Концов бы потом не нашел». Всю дорогу до Братцева ребята переглядывались. Их лица прямо светились от восторга. «Вот это денек! Не зря говорят, что дождь — к счастью. Правда, когда доехали до места, настроение у них чуть было не испортилось, потому что у ворот парка стояла машина Колобка. «И этот уже здесь», — шепнул Петич Ларику. «Может, мы уже опоздали?» Николай Иванович спешил вперед, не обращая внимания на моросящий дождь. Вся компания с трудом за ним поспевала. Он обошел дворец и двинулся дальше. Наконец, среди деревьев мелькнула на высоком холме беседка-ротонда. «Я приезжал сюда», — бормотал Николай Иванович. «Много раз приезжал. Посмотрю, постою, повздыхаю и опять уеду. Нет, думаю, не пришла еще пора. А сейчас по-другому думаю, в могилу бы свою тайну не унести. Никого ведь не осталось, кто про схорон тот знает. Нас-то и было тогда пятеро всего. Директор музея, мамаша моя, я, да еще двое сотрудников. Они и поехали с основным грузом на эшелоне, и никто не вернулся. Никто ничего не спрашивал у Николая Ивановича, даже Петич его не перебивал. Дойдя до ротонды, князь Николай остановился. «Только вот», — пробормотал он, — «мы тогда заложили железную дверь грота дерном, целый вечер работали. А где дверь-то эта, забыл? Придется, видно, весь холм раскапывать». Ларик достал из кармана старую карту, ту, что была в книжечке, которую Николай Иванович подарил его отцу. Развернул ее. К нему сразу же подскочил Петич. «Дурак я, дурак!» — воскликнул Ларик. «Смотри, Петич, ведь тут же ясно указано. Ротонда Миловида с гротом, то есть с подземным помещением. А сейчас никакого грота не видно. Ротонда просто на холме стоит. Можно было догадаться, что он замаскирован. Это совсем непростительно для сыщика. Такой прокол». «Да ладно тебе!» — успокаивал его Петич. «Может, и нет никакого грота?» «Есть!» — улыбнулся Николай Иванович. «Здесь он!» — старик ткнул в заросший густой травой холм. «Только, говорю, совсем запамятовал я, где дверь-то была!» Никто не заметил, как к ним подошла Нана. «Вечно она как кошка подкрадывается!» — сердито подумал Петич. Он вспомнил, как произошло их знакомство с этой суровой женщиной, как она потом ходила ночью по дворцу, будто его хозяйка и хранительница какой-то важной тайны. Поджав свои узкие губы, Нана прислушалась к разговору. «Что-то ищете?» — спросила она Кит-Китыча. «Нашли, Нана?» «Нашли», — весело ответил он. «Правда, еще копать и копать. Представляете, где-то в этом холме должна быть потайная дверца». «Сезам, откройся!» — Нана всплеснула руками. «Да что вы говорите? Наверное, сокровище там, да?» «Сокровище, Нана! Сокровище!» — подтвердил Кит-Китыч. «Так что придется весь этот холм перекапывать». «А зачем копать? Зачем красоту нарушать?» — удивилась Нана. «Почему не спросите женщину? Может, она что-то знает?» «А что вы знаете, тетя Нана?» — метнулась к ней Вилька. «Ну скажите! Ну, пожалуйста! Ну хотя бы мне на ушко!» Она просила так горячо и смешно, что все заулыбались. «А зачем копать?» — Нана дотронулась до небольшого куста шиповника. «Жалко растение. Я, когда здесь кусты высаживала, ткнулась лопатой, звяк, раскопала, а там железная крышка. Открывать я не стала, побоялась, а этот кустик прямо над ней посадила». Николай Иванович закашлялся. Из-за этого он никак не мог получше присмотреться к кусту, ведь для этого ему надо было поднять голову. Наконец приступ кашля прошел. «Правильно», — прищурившись и закинув голову, тихо сказал он. «Мы с мамашей тогда тоже куст посадили, для приметы. Только я же видел, что этот куст молодой слишком, вот и не подумал...» «А я его вместо старого и посадила», — обрадовалась Нана. «Старый куст засох, я новый посадила».
Тут Ларик с Петичем, а за ними и Вилька, наперегонки рванули к дворцу, к Васико за лопатами. Они не обращали внимания на возгласы Кит-Китыча. «Погодите, ребята, постойте! Ведь это так легко не делается!» «Мало они, что ли, терпели! Теперь-то чего ждать? Пока Колобок возьмет, да и сам откопает сокровища!» А Колобок оказался легок на помине. Ребята наткнулись на него за поворотом аллеи. «Что там у вас опять случилось?» Вытирая лысину, сердито спросил он. «Шпиона поймали? Или Коза Ностру разоблачили?» «Там ваш клад нашли!» — сияя брякнул Петич. Колобок так и застыл со своим неизменным платком в руке. «Какой клад?» — пробормотал он. «Который вы искали? Скажите, вы и фильм старый не видели, и не догадались, что отсюда не все сокровища вывезли?» — хмыкнул Петич. «Это вы Кит-Китычу лапшу на уши вешаете про какого-то банкира. Он доверчивый». «Да это ж ежу понятно. Отсюда за 100 лет все не вывезли бы. Не то что за каких-нибудь пару дней, да еще под бомбежкой. А клад, между прочим, в гроте под ротондой, а не в сарае у ваших мошенников. Они вас просто обманули». «Вор у вора дубинку украл», — вставил Ларик. От этих слов Колобок переменился, как по мановению волшебной палочки. Руки безвольно повисли, он весь как-то осунулся. Медленно повернувшись, Колобок побрел прочь по аллее. «Смотри, Ларион, как выглядит проигравший человек!» — толкнул друга Петич, который всех обмануть хотел. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. А сказку до конца читать надо!» «Все-таки его жалко!» — вздохнула сердобольная Вилька. «Когда кого-нибудь обманывают, то его всегда жалко!» «Да ты что!» — воскликнул Петич. «Нашла кого жалеть! Да он бы... Да если бы...» «Вообще-то он должен радоваться!» — серьезно сказал Ларик. «Но радоваться ему, положим, нечему», — хмыкнул Петич. «Почему же? Представь, нашел бы он сокровище, и что? Стал бы преступником, правильно?» Ларик торжествующе поднял указательный палец, потому что эти сокровища не могут принадлежать ни ему, ни его банкиру, если тот вообще существует. В крайнем случае на них могли бы претендовать наследники графа Строганова. А вообще-то, по справедливости, они принадлежат только музею, в котором хранились до войны. То есть государству. А если бы я был государством, то за такую находку выделил бы Кит-Китычу деньги на его фильм, чтобы не зависело от всяких проходимцев. В общем, получается, мы помогли Колобку не стать преступником, — подытожил он. Можно сказать, второй раз его спасли. «Уж очень ты, Ларион, умно рассуждаешь», — улыбнулся Петич. «Колобок наверняка проще думал. Кто успел, тот и съел». «Ладно», — махнул он рукой. «Мы куда с вами шли? За лопатами». Они для нас сейчас важнее, чем какой-то обиженный Колобок. Эпилог. Все-таки взрослые способны испортить своим и чужим детям даже самую большую радость. Но разве стал бы хоть один нормальный подросток, узнавший, где спрятан клад, дожидаться какой-то дурацкой комиссии? Конечно, не стал бы. А вот Кит-Китыч категорически запретил ребятам вскрывать грот, пока он не созвонится с каким-то там своим знакомым в Министерстве культуры, пока не договорится о том, чтобы все было по закону и по правилам. И Лариков папа во всем его поддержал. «Это гораздо более серьезное дело, чем вам кажется», — сказал он. «Ведь мы даже не представляем, какие ценности там находятся, в каком они состоянии. Воздух, температурный режим, ну мало ли что может случиться, если мы полезем туда с лопатами, как неандертальцы какие-то». «У неандертальцев не было лопат», — мрачно пробормотал Ларик. Но спорить со взрослыми было бесполезно. И также бесполезно было напоминать, что никакой клад мог бы и не найтись, если бы Вилька не узнала на пленке Николая Ивановича. Одно оказалось хорошо. Кит-Китыч понял, что вскрытие нельзя откладывать на завтра. Поэтому, хоть ребятам и пришлось полдня провести в томительном ожидании, их терпение было вознаграждено. Только для князя Николая не было неожиданностью появление тех предметов, которые двое рабочих выносили из грота. Оказывается, Николай Иванович помнил каждую вещь, которую прятал здесь 60 лет назад. А Ларик, Петич и Вилька только восхищенно ахали, когда разворачивали ветхие тряпки и вскрывали потемневшие ящики. Хотя бы это им, к счастью, разрешили делать собственноручно. Ларику больше всего понравились похожие на картины флорентийские мозаики, а Вильке — маленький мраморный купидон. «Какой хорошенький!» — воскликнула она, любуясь веселым лицом скульптуры. «Да, красивый!» Снисходительно кивнул Петич. «На тебя похож». Вилька зарделась от этого комплимента, а Петич уже забыл про Купидона. «Да скульптуры ли, когда из грота выносят целый ящик старинного оружия?
дуэльные пистолеты Лепажа, кинжалы с тусклыми драгоценными камнями на рукоятках, гетманская булава, точно такая, какую Петич видел в руке у каменного Богдана Хмельницкого, когда ездил к тете в Киев. «А вот это настоящий турецкий ятаган», — авторитетно заявил Ларик, разглядывая кривую саблю с замысловатой чеканкой. Петич с уважением посмотрел на него. «Нет, все-таки Ларион не зря читает свои энциклопедии. Вот кое-что полезное вычитал». Васико цокал языком, разглядывая оружие, и глаза у него горели не меньшим восхищением, чем у мальчишек. «Красиво! Ай, какая красота!» — восклицал он. «Целую комнату можно будет сделать во дворце, как раньше была, да? Настоящий музей будет!» «Красиво! Красиво!» — даже суровая Нана улыбнулась. Правда, лицо ее тут же стало озабоченным. «Если музей будет, настоящая охрана нужна. Эти вещи больших денег стоят, ответственность большая». Махнул рукой Васико. «Про дела потом будешь думать. Порадуйся, как дети радуются». «Как все-таки удивительно!» — медленно проговорила Вилька, отрываясь от созерцания упакованных в стружки разноцветных фарфоровых фигурок. «Пастуха и пастушки, барышень в старинных платьях». «Что удивительно?» — не понял Ларик. «Удивительно, что все так получилось», — объяснила она. «Например, не пошла бы я вчера вечером в театр. Я же вообще-то никуда и не собиралась идти. Просто настроение стало грустное. А ведь тогда все было бы по-другому. Я не узнала бы на пленке Николая Ивановича. Мы не поговорили бы с ним, он продолжал бы молчать. Выходит, случайно все так вышло?» Ларик тоже задумался. Зато Петич не раздумывал ни минуты. «Ничего себе, случайно!» — воскликнул он. «Да если бы мы Колобка не вычислили, если бы не разгадали, что он тут клад ищет, разве ты разглядела бы какого-то там пацана на пленке?» «Нет уж», — важно заявил он, — «все это закономерный результат наших усилий». «Но Вилька все равно молодец», — добавил Ларик. «Кто бы спорил?» — улыбнулся Петич. Конец повести. Конец книги. Август 2014 года. Диктор Лариса Юр.